Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Союза писателей, педагог. Говорим о том, какой путь к Богу предпочтительнее, монашество или брак, и если брак, то как правильно выбрать спутника жизни, чтобы все-таки это тоже было спасительным путем, а не каким-то сплошным адом. И что же вы им рассказываете на этих лекциях студентам?
Это, конечно, не лекция, это душевные беседы. Ну, давайте просто по пунктам. У нас как будто сегодня эфир для школьников, хотя убежден, что и нашим бабушкам это слушать очень интересно. Как не ошибиться в выборе жениха? Ну, прежде всего, разговор не столько шуточный, сколько серьезный. По моему глубокому убеждению, брак должен являть собой единство фундаментальное духа, души и тела. Что касается телесного единства, биологического стремления друг к другу, здесь как бы все проще. Хотя определенные врачи вам скажут, что сложностей тоже бывает немало по части плотской составляющей. Тема абортов не случайно висит у нас сейчас в воздухе. Единство души – это взаимная симпатия, интерес друг к другу, умение видеть личность в своей половине, когда мы можем не просто помолчать, но когда есть множество тем, у нас, кстати, столько тем с вами интересно, хотя мы вне подозрений, потому что семейные люди. И я знаю одного батюшки в Соединенных Штатах Америки, отец Ярослав, русский. Он устраивает такие тесты жениху и невесте, что мало кто проходит через его этот опросник. Какое у вас отношение к спорту? Вы за Трампа или за Хиллари Клинтон? Вы любите проводить уик-энд на природе или в семейном кругу? Потрошит пришедших к нему, ну, конечно, не так просто, а чтобы помочь им действительно нащупать это общее русло семейной жизни. Но, наверное, важнейшая составляющая единства духа. В семейной жизни муж, жена, ребенок не должны быть раком, лебедью и щукою, но прежде всего тождество воззрения на брак, как на святыню, как на то поприще, где мы должны оба победить, некое целеполагание. Если христианские юноши и девушка действительно понимают, что венчание, они к стопам Христа полагают свою любовь, как некий прекрасный цветок, то, безусловно, легче столковаться и выдержать жизненные испытания, без них не обойдешься. И напротив, если векторы разнонаправлены, он, милый, верит в эволюцию, и для него будущий ребенок не более чем черепашка или тритон, а она убеждена, что человек создан по образу Божию, и поэтому дитя под сердцем – это та святыня, ради которой планеты вращаются вокруг Солнца. Эти идейные разногласия часто, при том, что супруги молоды и красивы, иногда сотрясают до основания семейные союзы.
Но, с другой стороны, сколько есть примеров, когда супруг один приводил второго к Богу и очень сильно менял его мировоззрение. И мне кажется, что как раз если говорить о каком-то вот созвучии двух людей в браке, то здесь как раз, наверное, самое главное – это способность меняться.
Конечно.
То есть для меня вот брак это такое горнило, в котором я все время варюсь, куюсь, киплю, плавлюсь, и каждый раз что-то новое со мной происходит, каждый раз я какой-то другой человек.
Скажите, пожалуйста, вас нельзя клонировать? Хотелось бы, чтобы побольше молодых женщин с таким мужественным, спартанским подходом к поприщу семейному ходили по улицам Москвы.
Ну, так было не всегда. Меня вот, к сожалению, не научили в семье, что брак – это самое главное в жизни женщины, это, ну, как сказать, основа всех ее вообще дальнейших движений и самовыражения, и каких-то достижений. Мне говорили, как всем девочкам говорили в Советском Союзе, ну, не всем, наверное, кому-то что-то, ну, там, какие-то давали нормальные женские установки, но у меня в семье рулили женщины всегда. Так получилось, хотя все были в браках. И мама моя была в трех браках, бабушка все же прожила в одном, но тоже там очень сильно, да, люто руководила всеми. Ты должна хорошо закончить школу, получить медаль, ты должна поступить в приличный вуз, ты должна состояться, ты должна найти интересную профессию, стать достойным членом общества, неплохо зарабатывать, трали-вали. Все это там к 30 годам у меня было. При этом я была дико несчастным человеком, потому что в моем каком-то личном пространстве была абсолютная пустота, опять же, там какие-то сожженные мосты, распавшийся брак, полное непонимание вообще, куда двигаться и зачем я вообще существую. И, ну, как-то так вот, наверное, мне просто посчастливилось, что как-то мне Господь послал человека, который меня направил немножечко все-таки в эту сторону, и ни одного, и каких-то добрых друзей, и духовника, и мужа, и примеры какие-то перед глазами иные. Но это было очень больно, очень тяжело и мучительно. И мне бы не хотелось, например, чтобы моя дочь для того, чтобы стать счастливой в браке, прошла через все
огонь
эти...
Огонь и воду,
да, да.
И медные
Но
трубы.
Как ее научить, я не знаю. Я не знаю, как ей это объяснить, как ей передать мой опыт, потому что он не самый позитивный тоже.
Можно отталкиваться от собственных ошибок. И, конечно... Если уж закончить тему о выборе жениха, я думаю, что очень часто девушки вот с вашим бойцовским характером делают такую ошибку. Вот банальный пример. Он все время является на свидание слегка под шофе, в переводе для наших слушателей «под мухой», в легком опьянении. Бывает, что мужчины, на самом деле, робкие зайчишки-трусишки для куража принимают. Кто пивка, кто вина.
Крика.
И вот она все время видит его слабину, но при этом он ей нравится. Помните, как пела Анна Герман? «Он мне нравится, нравится, нравится». И она внутри себя решает. «Я сильная».
Перевоспитаю.
Когда он впадет в мои нежные жесткие объятия, он поймет, что у нас путь только один, светлое будущее. Но если избранник еще до того, как он делает предложение, не в состоянии make his choice, делать свой выбор в пользу Нефертити русской и оставляет за собой право туманить мозг излишеством, я не против горячительного, мы не баптисты, не сектанты, то, к сожалению, все потуги к саморазвитию заканчиваются после того, как в семейном лукошке оказывается он и она. Вот почему жениховство – это очень удобный период как для самопознания, так и какого-то импульса для своей половины. Если ты меня любишь, ты должен наступить на хвост гадюки страсти, потому что речь идет не обо мне, а о гармонии наших семейных отношений. И вы совершенно правы, всем людям свойственно меняться не только от лучшего к худшему, но и от худшего к лучшему, когда есть стимул, когда есть цель, и цель эта действительно высока. Семейное счастье. Но опрометью сигать в омут общения с человеком, который не ценит вас настолько, чтобы оплевать эти свои деревенские страсти, безумству храбрых, я не хотел бы петь песню, потому что выдержать очень трудно и не сломаться. Какой-то страстный навык, которому в жертву приносится все: и любовь, и дети, и построение семейного очага. И сколько таких слабовольных, слабохарактерных женихов, которые действительно действительно, сами того не желая, выпили все соки из своей половины, и вместо того, чтобы сделать семейную жизнь преддверием рая, делает ее, как вы сами сказали, началом каких-то адских мук и миллиона терзаний.
Но, опять же, если вернуться к моему опыту, то это совсем не христианский путь в брак, да? У меня, к сожалению, был не один муж, и я, правда, в брак я вступила, удивительно, не знаю даже сама, как это получилось, целомудренной, но, тем не менее, дальше было разное и всякое. И, наверное, к тому времени, как и мне встретился мой нынешний супруг, я надеюсь, единственный на всю жизнь, я уже, в общем, более-менее себе представляла, что такое брак, что такое расставание, что такое вообще отношения, что такое плотские отношения. Но если мы говорим о христианском браке, то ведь это союз двух невинных людей.
В идеале.
В идеале, юных, невинных, а еще и в идеале, чтобы их родители познакомили как-нибудь там заочно.
По крайней мере, необходимо родителей познакомить.
Да. Но ведь это же очень в современном обществе тоже... такая какая-то утопическая идея, и невозможно это. И
безусловно.
Люди, даже если они женятся в таком состоянии, у них тоже очень большие шансы на то, чтобы расстаться, просто потому что они не имели возможности получить какой-то опыт, пожить вместе и вот, узнать друг друга во всех смыслах этого слова. Может быть, я не знаю, но вплоть до того, что там они... Она сова, он жаворонок, это невозможно. С этим невозможно ничего поделать. И они просто друг другу спать не дают.
Знаете, в XIX веке в дворянских усадьбах, вроде бы в христианском отечестве нашем, были очень оригинальные представления о том, что хорошо, что такое плохо для молодого человека. И жили многие, увы, не по Евангелию. Скажем, Лев Николаевич Толстой. В его семье бытовало общее суждение, что молодому человеку, покуда он не решит остепениться, очень не худо познать науку страсти нежной, арсаманди, искусство любви по Овидию. И, естественно, молодой человек не всегда мог устоять пред такими посылами. И что мы имеем? Толстой в авторской своей исповеди признается, что к 40 годам он стал совершенным нигилистом. Он разуверился в любви. Цинизм – это вот какая-то внутренняя неспособность верить в святое, высокое, идеальное, возвышенное. Не буду сейчас истоки его душевной драмы пересказывать, но у меня есть представление, что и хандра Михаила Юрьевича Лермонтова, его какая-то отчужденность от мира, были высокие чувства к достойным барышням, но иногда они перерождались в какую-то мстительность. Все это следствие того, что молодые люди легко падали в плотские искушения, и демоническая энергия так или иначе начинает трепать человека. И ох, как нелегко, все мы это знаем по собственному опыту, приобрести какую-то ясность ума, спокойствие сердца, умение видеть светлую сторону действительности, что очень важно в семейной жизни. И я, как литератор, даже знаю, что стиль автора Достоевского, Толстого находится в зависимости от внутреннего состояния сердца. А вот возьмите какого-нибудь Аксакова, это был такой божий зайчик, у него все было по-патриархальному, он мальчиком оставался, подобрали ему такую девочку, теле-теле-тесто, жених и невеста, читаете там детство Багрова внука, или читаете писание Хомякова, тоже был очень светлый типаж. Да немало у нас и стихотворцев, которые не прошли такого искуса, как Александр Сергеевич Пушкин.
В XIX веке у них не было даже интернета и голливудского кино. Я уж не говорю про глянцевые журналы и про пупки, которыми крутят по весне, как вы выразились однажды. Мне очень
вот
понравилось.
Почему,
я взяла, присвоила себе ваше
Вот почему
выражение.
Сегодня, я думаю, особую награду высокую получит та классная руководительница в светской школе, которая своих девочек готовила к выпускному балу, и, ведя их от младшей к старшей школе, будет напоминать им о том, что честь, достоинство, красота, душевные и телесные сопряжены с нетронутостью. И мне знакомы школы, где, милостью Божию, в самом центре Москвы, мальчики и девочки, встречая адекватные педагогические идеи, действительно понимают, что есть такое сокровище, с которым нельзя расставаться. Что Россия в Америке, представьте себе, разрушенный sexual revolution, сексуальная революция, есть такой тренд, направление, называется straight boys, правильные мальчики. Не пьют, не курят, в кампусах наркотики не принимают, изучают философию, финансы, хотят быть полезными своей стране. И сегодня такие островки находятся и на Западе, и в России. Мне приходится путешествовать по стране. Я вижу, что нынешняя наша молодежь, старшеклассники, ну, исключения всегда имеются, все-таки своей внутренней мотивацией, целеустремленностью, какой-то любовью к Отечеству, о которой в 90-х годах даже и не помышляли, они лучше подготовлены к семейной будущей жизни, потому что эти вызовы современности, эти соблазны умеют встречать с открытым забралом. В общем, я неисправимый оптимист, бодрячок, может быть, поэтому и оказался здесь вместе с вами на радиостанции «Вера».
Семейный час на радио «Вера».
Сегодня на радиостанции «Вера» в семейном часе протоиерей Артемий Владимиров рассуждает вместе с нами о браке и монашестве. И ведь хорошо бы, конечно, чтобы брак, он был действительно нашим путем к спасению души, но, как показывает статистика, большинство святых – это все-таки те, кто избрал монашество. В браке спаслись очень немногие, особенно после первых веков христианства, когда там всех просто косили, просто за исповедание христианства. А дальше-то, в общем, если мы говорим уже о такой глубокой работе над собой, то все наши святые, все столпы церкви – это монахи.
Ну, если все-таки мы учтем, что среди новомучеников земли русской, встретившихся лицом к лицу с багряным драконом, красным террором, помимо авангарда архиереев и насельников монастырей, абсолютное большинство были семейными людьми. Это не только семьи духовенства, но и простые верующие, которые грудью защищали храмы, которые не хотели доносить на ближних. Сегодня, думаю, что святцы настолько пополнены представителями всех сословий общества, что при относительной правоте вашего суждения, касающегося древних лет церкви, нуждается все-таки в некоторой коррекции. Это ваша историческая справка. И все-таки, скажем, non локус орнат хоменом, не место красит человека, а человек место. Или еще говорят мудрые, место не отдаляет и не приближает нас к Богу, то есть условия существования, но произволение. Вот Адам был в раю прекрасной верной ему супругой, однако не удержался, и как цыпленок из гнездышка райского был Божьим правосудием удален. Брак – это действительно такая благодатная среда, в которой, идя рука об руку, тропой бескорыстной любви, я романтик, честно скажу вам, пусть и спотыкаясь, пусть иногда и получая от милой, знаете, как женщины больные места находят, они и в лодыжку могут туфелькой так утюг под столом мужа ударить, если он забыл уже, что нужно возвращаться к ребенку, сидит у друзей, смотрит политическую передачу, и большим пальцем под то самое ребро, которое было вынято для сотворения Евы. Да, не без ссадин, да, не без синяков, но вот меня лично вдохновил исповедальный жанр нашей сегодняшней передачи, хотя я больше-то помалкиваю, больше вас слушаю. Но я думаю, что нашим слушателям действительно сегодня было очень интересно. Мы все-таки не с потолка как-то эти темы берем, раскрываем, но опираемся и на собственный жизненный, пусть не всегда позитивный опыт. Однако то, что выстрадано, выношено, то и является сокровищем, с которым мы можем искренне поделиться.
Мне все-таки хотелось бы немножечко еще путь монашества с вами обсудить. Я слышала, например, что даже в древние времена далеко не все старцы благословляли в монашество женщин, а некоторые вообще говорили, что женского монашества быть не должно, потому что женщина изначально предназначена для другого.
Тем не менее, если мы посмотрим те же святцы, о которых вы упоминали, мы увидим такие лица, такие лики, такую красоту. Великомученица Варвара, невеста Христова, прекрасная. Великомученица Екатерина, невеста Христова, премудрая. Кстати, на Западе она почитается покровительницей юношества, изучающего философию. И сама Пречистая Дева, которая вышеестественно соединила ангельское безбрачное бытие с материнством, является таким образом покровительницей как супружеских пар, так и тех чистых душ, которые свое девство, как благоуханную розу, хотят поднести самому Христу. Мы вот говорили о том, что монашество – это не одиночество, и действительно так, потому что, читая соответствующую литературу, какие-то записки, воспоминания инокинь, посвятивших себя Богу, мы встречаем совершенно особую психологию. Душа, как дева, ощущает внутреннюю потребность в жениху Христу в самом высоком, возвышенном, отнюдь не плотском таком мироощущении, принести в дар, в служение свою чистоту. Бог, осеняя своей благодатью эту возвышенную натуру, исполняет ее дарами смирения, кротости, чистоты, радости и любви, и чем больше преуспевает инок во взращивании этих редчайших, невиданных миром добродетелей, тем больше сияет лампада его души, тем явственнее незримые лучи Божьей благодати распространяются в этом темном мире, тем большее число душ где-то во тьме и сене, прозябающих, чувствуя сокровенную теплоту или красоту этой личности, влекутся к ней, чтобы почерпнуть что-то для себя назидательное. Я вот помню себя юношей, студентом, когда оказался в Прибалтике, в Пюхтицкой обители женской. Совершенно был желторотым юнцом, начинающим христианином, да до сих пор таким и остаюсь по существу. Но вот мы вошли со старшим братом в врата обители, нас встретила какая-то инокиня, улыбнулась нам и пригласила попить парного молочка. Дело было днем, и, вы знаете, не столько парное молоко запомнилось, сколько ослепительной красоты лицо, при том, что свет шел откуда-то изнутри, я, пожалуй, даже не видел в миру. Ну, видел, конечно, светских красавиц на упомянутых вами глянцевых журналах, но там какая-то хищная такая, агрессивная красота, пиранья, очень красивая рыба, но обладает до косточек. А тут как некий тихий ангел, при том, что обращение было не фамильярным, не грубым, но Это трудно было передать впечатление даже в своих мемуарах. Сейчас уж почти 100 лет пишу мемуары. Я в главе «Монашество», каким я себе его представляю, упомянул именно вот об этой безвестной инокине, которая светлостью лица, какой-то гармонией своего сердца, улыбкой, светившей изнутри, может быть, показала и рассказала мне об этом роде жительства гораздо более, чем если бы я в ученых запыленных фолиантах читал о самой идеологии, так сказать, сущностном содержании этого церковного института.
Ну и все-таки, уже завершая нашу беседу о браке и монашестве, как человеку определиться, в какую сторону ему двигаться, по каким признакам все-таки понять, готов он к служению монашескому или все-таки оставаться в миру и нести крест брака?
Несколько советов. Мы живем в стране советов, а не баранов. Первое. Не спешить. Поспешишь, нагрешишь, людей наспешишь. Встань на пригорке, как Илья Муромец, оглядись вокруг, испытывай самого себя. Второе. На каникулах летних или осенних, или рождественских, почему бы не пожить недельку-другую в той или иной обители? Почаевская лавра, даст Бог, скоро воцарится порядок на этой многострадальной нашей любимой Малороссии, Псково-Печерский монастырь, где корова залепила хвостом нашему высокоинтеллектуальному иноку, нынче епископу Тихону, да в Троице-Сергиевую лавру съездить в воскресный день, напиться прохладной воды от источника, вкусить душистую просфорочку. Знакомиться нужно. Конечно, при этом важен и теоретический подход. Я вот из современных авторов, которые пишут о монашестве, рекомендую замечательного писателя. Мне кажется, что это лучший аскетический писатель современности. Живет он в Грузии, русский по национальности, архимандрит Рафаил Карелин. У него есть даже сайт, он отвечает на вопросы. Его книги образчик с точки зрения языка, широты материала, глубины анализа и точности в ответах на поставленные вопросы. Архимандрит Рафаил Карелин. Ну, из классических авторов епископ Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник. И, конечно же, что касается подготовки к браку, та же рекомендация: не спеши, не лезь на рожон. Старайся сохранить достоинство жениха, который тоже в идеале должен быть как Адам, не знавший никого и ничего до встречи с его избранницей. И, конечно, энергия любви. Мы должны учиться, вне зависимости от нашего выбора, служить людям, учиться отдавать, а не прихватизировать, быть созидателями, а не разрушителями, бороться с собственным эго, со себялюбием, эгоизмом, уметь видеть в окружающих нас людях красоту человеческой личности, уметь творить бескорыстное добро. И если мы будем постоянно в этом нашем творческом делании убежден, сам Бог положит на сердце, так сопряжет обстоятельства, подскажет нам, что мы увидим свое призвание.
Я уверена, что наши слушатели тоже испытывают большое желание увидеть вас и слышать не только в качестве, может быть, даже проповедника и собеседника, но и в качестве творческого человека. Ведь вы не только филолог, не только священник, но и поэт. И, слава Богу, есть такая возможность. Можно я расскажу нашим слушателям?
Так и быть, дозволяю.
13 ноября в 17 часов в концертном зале «Меридиан» состоится выступление певицы Светланы Копыловой, в котором примет участие наш сегодняшний гость.
Прозаическими небольшими рассказами.
Да, что это будет, расскажите.
Это будет вечер, посвященный истории России и монархам. Николай Павлович I, Николай Александрович II, Александр III, Екатерина II, Петр I. Каждый из таких великих людей оставил по себе не только память, но и какие-то эпизоды, какие-то штрихи биографии, которые страшно интересны для современного слушателя. Мы об этом можем судить еще и потому, с каким вниманием мы смотрим, какой галстук Владимир Владимирович Путин надел, как он накинул шаль на плечи миссис Китай во время своего путешествия. Вот эти бытовые черточки очень симптоматичные, и я думаю, что соединение прозы и притчи, на которые очень Светлана Копылова охоче и гораздо, будет весьма интересно. Только осталось сообщить еще раз дату и место
обязательно
проведения.
Итак, 13 ноября в 17 часов в концертном зале «Меридиан» совместный концерт, совместное выступление Светланы Копыловой и протоиерея Артемия Владимирова.
А еще уж, если позволено, то 20 октября у меня в Центральном доме литераторов 20 октября будет встреча. Я буду представлять свою новую книгу «Открытый занавес. Маленькие трагедии Пушкина глазами священника». Это будет необычная встреча. Сам жанр книги интересен. Аутентичный текст и размышления священника, чуждые какого-то холодного литературоведческого подхода. Пушкин всегда велик, на его фоне, знаете ли, пигмей покажется Гулливером. Будем ждать вас, дорогие друзья, а билеты вы можете найти у нас в Красном селе, это метро Красносельская, Алексеевская женская обитель.
Спасибо большое, это был «Семейный час» на радио «Вера». Всем всего доброго.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».